иногда люди замирают. Замирают, потому что что-то неописуемое, что-то необъяснимое, что-то... Я чувствую, что это что-то особенное. Я не могу объяснить это, но чувствую какой-то священный трепет. Вот здесь люди собрались, Бога славят. И это действительно так, потому что большой Бог протягивает руку человеку. Потому и чувствуется какой-то особый трепет здесь, особенное волнение. Благодарность Богу за то, что есть люди, которые посвятили себя вести нас в прославление. Благодарность Богу за то, что Бог укрепляет их, верно совершая здесь служение. Представляю, если бы сегодня, в день, когда не ходят маршрутки, группа прославления решила, ну, знаете, далековато нам идти, мы, пожалуй, останемся дома. О-о, у меня, наверное, были бы очень большие проблемы. Но я благодарю Бога за то, что посвящают себя люди на служение Богу. Я хочу, чтобы мы сейчас просто поприветствовали этих смелых людей. Пусть наше благословение выразится им. Спасибо. Сегодня в церкви достаточно гостей. Я минимум знаю две группы гостей. Одна из них из Мелитополя, одна не из Мелитополя. Но всего эти обе группы поучаствуют сегодня. Причем обе группы приехали сюда, в свою родную церковь Благодать, на этот раз в гости. Я хочу пригласить первого человека, Валентина, и он расскажет, да и вы сами поймете, почему в родную церковь в гости.
Спасибо вам, что еще дают мне возможность прийти к этой кафедре, ухватиться за ней и что-то вам сказать. Сегодня, значит, еще свой. Если бы был чужой, уже бы не пустили бы. Сегодня Аня очень много вещей интересных сказала. Ну, мне, по крайней мере, не понравились по поводу того, что вникать в Слово Божие. И я сегодня немножко прочитаю Слово Божие. Почему немножко? Потому что через 20 минут в моей церкви начинается служение. И мне 10 минут надо, чтобы доехать туда, долететь. И второе по поводу, что великолепный день, который сотворил Господь. Почему он великолепный? По двум причинам. Позавчера вечером у нас в церкви уже субботники. Мы начинаем работать с утра до вечера. И напланировали на вчера очень много работы. Приехал бульдозер должен, приехал трактор. Очень много денег, очень много людей. И тут вечером, представьте, идет дождь. А работы земляные. Ну, кроме как месить грязь, больше ничего не произойдет. И я вечером хожу под этим дождем. Господи, как же мы завтра будем работать, божечки. Дай же мне солнышко завтра. Утром встаю, светит солнышко. Слава Богу. И мы приехали и все сделали. Там буквально вообще перевернули весь двор. И мы вышли с парнем из Благодати. Он стоит, смотрит, как здорово сделано, как великолепно. Я говорю, а я до сих пор не мог поверить, что это можно было сделать за полдня. И мы уже полуприседя, девчата были, вот сидят они, были из Благодати, поддержали нас своим трудом. И они знают, какой интенсивный был труд, сколько там на машину кидали этих булыжников, ведер, и все выбрасывали туда, очищали территорию. И мы только доползли до столовой, вот уже так увалились, сели кушать, и тут пошел дождь. И это вторая благодать Божья, которая была на нас. Я видел, что это Божья рука. Он дал нам время, чтобы убрать территорию. Говорит, все, теперь надо поливать землю. Ну, еще большее было удивление, когда вчера вечером парень, который с нами работал из источника, говорит, Господи, дай, чтобы завтра пошел дождь. Мне так не хочется идти сажать картошку к родителям. Сегодня утром лил дождь. Поэтому Господь всегда отвечает на наши молитвы. Я хотел бы немножко поговорить с вами вот из этой области, из области труда. И сейчас, я помню, когда была стройка в Благодати, все проповеди Миши были направлены стройка, кирпичи, стены. И в моей жизни наступил тоже период стройки. И в тот раз, когда был в Благодати, я вроде как был бы один из всех. То есть, если я вдруг где-то не пришел, я понимал, я знал, что там есть кто-то, кто позаботится, кто сделает. Теперь я поменялся местами, и я стал на место Миши, я понимаю, насколько было ему тяжело. Я уже приходил, ему рассказывал, Миша, как я тебя понимаю. То, чего я раньше не понимал, то, что происходило в его жизни, теперь я очень хорошо понимаю. И сейчас тоже все мои мысли, связанные со стройкой, со строительством и здания духовного, в которые надо вкладывать, и здание физическое. И вы знаете, что в Писании написано, что мы дом Духа Святого, и его тоже нужно созидать, его тоже нужно строить. И в одно, и в другое здание нужно вкладывать. Наверное, в духовное здание нужно вкладывать это свое посвящение, это свое течение. И физическое здание, этот дом, допустим, или другой там на Ломоносова 175, нужно вкладывать финансы, нужно людские какие-то ресурсы. И я открыл Библию, думаю, Господи, что же ты говоришь за стройку? Два места интересные, которые открыли, которые дали мне занять более-менее правильную позицию к тому, что строится, как к этому относиться. Первое – это в Луки 14:28, где говорится: «Ибо кто из вас, желая построить башню или церковь, неважно что, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним». Вооружившись этим местом, мы сели с ребятами, начали рассчитывать. Ну, молодежь, они считать не умеют, они так масштабно. Нужно 20 метров, и начинают мерить. Благо, что возле нас был человек, который говорит: ребята, каждый метр строительства от фундамента до крыши $200. Поэтому сильно не шагайте, денег не хватит. Поэтому мы определились с размерами здания, определились с затратами финансов. Слава Богу, Господь благословляет и дает финансы, и не только помогает нам друзья из-за рубежа, помогают наши местные мелитопольцы, сокруги наши, благодатные, приходят и дают деньги, говорят: это вам на стройку. Слава Богу, то есть времена начинают меняться. Есть еще вторая часть, она, наверное, посложнее финансовой, это людские резервы, то есть труд человека, который нужно, само здание с деньгами и без людей не построится, нужны люди. И лучшего места писания, как строительство, восстановление храма, я не нашел. Потому что там тоже вернулись из Вавилонского плена, очень было много таких вещей, которые нужно было делать, и я, так сказать, окунулся. Буквально последние два дня у меня это крутится место в голове, и я вчера вечером открыл его и так прочитал от корки до корки. И интересные вещи, которые я нашел для строительства, что необходимо, это Ездры 1.1. В первый год Кира, царя персидского, исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира. Господь возбудил дух царя, и этот царь что-то сделал, то, чего он раньше не делал и, в общем-то, не собирался. И дальше, в пятом стихе: «И поднялись главы поколений Иудиных, и всякий, в ком дух возбудил Бог дух его». То есть, более того, Господь возбуждает дух людей, по отношению к которым это все происходит. В нашей жизни происходило это, и Господь сказал: берите, стройте. И хочу я или не хочу, я иду и делаю. И я другой раз думаю: Господи, зачем это, что это? И понимаю, что другого пути просто нет. И он возбуждает дух людей, которые приходят и говорят: я хочу помочь в этой стройке, я хочу вложить сюда. И эти люди сами, может быть, до конца не понимают, почему это происходит. И, скорее всего, эти люди послушны голосу Духа Святого. И я хочу сказать, что в нашей церкви 18 членов церкви, 5 мужчин. Я из них самый старший, ну, практически в половину. Так вот, средний возраст, остальных половину ниже меня. И в благодати в прошлом году было 3 свадьбы. На источник в прошлом году тоже было 3 свадьбы. Можете себе представить, люди, которые только поженились, что происходит в их жизни, им не до стройки, они не могут прийти в себя и понять, что происходит. Поэтому нужно время для того, чтобы прийти в себя, для того, чтобы по-украински оговтатись. И тут Господь говорит: берите, стройте. Вот вам деньги, ребята, начинайте. И я знаю, что очень здорово, когда люди послушны голосу Духа Святого. И я знаю, что многие из вас не безразличны к стройке, которая происходит на Ломоносова 175. Я даже проведу эксперимент. Кто негативно относится к стройке, поднимите руки. Кто не хочет никак участвовать, кто не хочет никак помогать. Это будет честно, по крайней мере. Никто не хочет. Это здорово. Значит, Дух Святой в ваши сердца говорит, что, ребята, было бы хорошо помочь братьям своим меньшим, братьям, которые находятся на Ломоносова 175. Хитро я подхожу, да, но мне выхода нет. Поэтому дело теперь стоит за малым. Я просто вас умоляю именем Господа Иисуса Христа. Будьте послушны голосу Духа Святого. Если у вас, из кого есть возможность, желание чем-то помочь, мы бы очень рады видеть вас. Работы очень много. Знаете, как мы напланировали уже, как я посмотрел, месяца через три уже должны крышу накрыть и войти хоть небольшой, но свой зал, потому что у нас условия для молитвы намного похуже, чем были в благодати здесь, вот это когда на первом этаже была стройка. И нам бы очень бы хотелось собираться более-менее, чтобы место, и мы вмещались, и чтобы могли прийти гости. И стройка в эту субботу мы планируем, если Богу будет угодно, будем живы и здоровы, уже эту половину здания ломать. И каждую субботу такие массовые мероприятия, которые мы наскоком сможем прийти, что-то сделать, и следующий этап уже через субботу, потому что другие времена, все люди работают, и я прекрасно понимаю, что взять всем сорваться, всей церковью на неделю, и что-то делать невозможно, за неделю и не построишь. Поэтому, если будет возможность у вас, мы будем молиться о том, чтобы вы были послушны голосу Духа Святого, и пришли, и помогли нам хоть физически, хоть финансово, хоть чем угодно, ну хотя бы пришли, постояли, поддержали. В течение целого дня, с 8 утра в субботу до вечера, мы будем там находиться, и вы сможете прийти поучаствовать. Спасибо вам. Аминь.
Благословение тебе, Валентин, благословение всему источнику жизни, наше приветствие. И я верю, что эта добрая связь церквей, она будет продолжаться и будет приносить свой добрый результат. Я думаю, что вы удивитесь, узнав, какие наглядные пособия я сегодня принес. Действительно, когда шла стройка, мы проповедовали о стенках, там, о потолке. Я помню проповедь одного штукатура. Он приехал из Черновцов. Это еще когда мы строили здание на Линейной. Степан, он приехал из Черновцова, и он проповедовал о том, что говорит, мы приехали сюда, чтобы снять рыштовки. Мы там настроили, там много-много-много, и они ходили, штукатурили, и по мере того, как они штукатурят, мы разбирали. И он в воскресенье говорит, мы приехали для того, чтобы снять рыштовки. Знаете, зачем пришел Христос? Чтобы снять рыштовки в отношениях человека с Богом. Чтобы все было построено, чтобы все было устроено. Но я думаю, что вы удивитесь, увидев, какие наглядные пособия я сегодня приготовил для церкви. Это не маршрутников, нет. Кто из вас может завязывать морские узлы? Ага, хорошо. На тебе один канатик. Завяжи. Передай Юрьевичу тогда, пожалуйста. Кто еще? Кто еще может завязывать морские узлы? А, он, браточек. Он, передай. Хорошо, задание проще. Есть уже завязанный морской узел. Кто развяжет и завяжет такой же? Уже завязанный. Ну... Хорошо, вот туда, на последнюю скамеечку, пожалуйста. Я люблю последнюю скамеечку. Еще один, ну совсем простой, тоже развязать и завязать по новой. Ну вообще, это же вообще это украшение. Чего боитесь? Ну смелее. Ну давай. Я думал, что морские узлы это очень просто. Понавязал там веревок как-нибудь, раз, два, три, четыре, пять, чтоб понадежнее, и все. Потом понял, что это совсем-совсем непросто. Кто знает, зачем нужны морские узлы? Чтобы связывать веревки. Хорошо, да. Но это вообще узлы нужны. А зачем нужны морские узлы? Почему они морские? Рыбу привязывать. Нет, серьезно, хохочете. Действительно, есть рыболовные узлы. Узлы, которыми крепят, рыболовный крючок. Я помню, шел однажды на рыбалку и начал вязать себе. Привязал, не бантиком. Все было интересно. Я завязал так на пару узлов. Крючочек, потом думаю, слышишь, ну, леска, сами знаете, да? А скользит, думаю, еще пару узлов добавлю. Думаю, слышишь, ну, а вдруг развяжется, вдруг большая рыба такая поймается, будет дергать. И я еще пару узлов привязал. Друг мой пришел, говорит, ты что, хочешь ветер смеха для рыбы строить? На такой крючок с таким узлом ни одна рыба не клюнет. Там как-то хитро продеваешь одно, хоп, и завязывать ничего не нужно. Оказалось, что крючки-то не носят на удочках. Крючки... Серьезно? А, это вы по поводу своих узлов. Крючки не носят на удочках, они же никуда годиться не будут. Не, ну те наши, которые с гвоздя 150-ки, те можно, конечно, носить. Настоящие. Их потом продевают быстренько на низал, одел, хоп, и пошел ловить. Половил, снял, керосинчик их, чтобы они не проржавели, и все. То есть так вот хорошие поступают рыболовы. Я же этого ничего не знал, так вот понавязывал. Оказалось, что морские узлы, они не для коллекции. Они действительно для жизни. Они для того, чтобы выжить. Потому что иногда бывает очень сложно связать толстый канат, очень толстый, морские, тоненькую веревочку. Очень сложно связать. Простыми узлами нет. Тонкая или отрывается, или ее перетирает, или она развязывается. Иногда нужно связать три каната вместе. Причем очень быстро. Где-нибудь ты висишь там левой пяткой зацепленной на высоте 10 метров. И нужно быстро три каната связать. Там есть тоже свой узел. Иногда нужно связать так, чтобы один канат скользил по-другому, но при этом не держался. Вот, ну просто петелечка какая-нибудь такая. Морские узлы, они для того, чтобы выжить. У нас в пассаже продается такой сувенирчик. Может быть, кто-то из вас видел. Рамочка такая красивая и все. И там такой бархатный фон. И на фоне бархатном такие морские узлы. Красивые такие, ракушки. Самое интересное, я покупал цветы. Зашел в павильон цветочный. И смотрю, вот рамочка знакомая. Только там не узлы были, а лик какого-то святого. Некоторые люди веру свою, они тоже одевают в такую рамочку. И вера им не для жизни, не для каждого дня, а вот так, время от времени. Нечто экзотическое в их жизни. Бог же совсем не хочет, чтобы наши отношения с Ним, наша вера, она была красивенько, в рамочке. Можно подарить, можно размножить, наклонировать и каждому потом пораздавать. Бог хочет, чтобы наша вера, наши отношения с Ним, они служили нашей жизни. Ну что, получилось у вас с узелками? Есть, скользит, смотри. Ну это что-то напоминает, Анна. Там если еще мылом потом намылить... Хорошо, что получилось на задней скамеечке? Получился узелочек. Есть, хорошо. Есть. Видишь, как интересно. Если надо канатик подтянуть, завязал узелочек. Если надо, дернул, и он расправился. Получается. Хорошо. Я вам расскажу о том, как работает вера в жизни. Настоящая вера. Без всяких там коллекций, гербария и прочего. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 14 глава. Это тоже морская тематика, и она продолжается. Евангелие от Матфея, 14 глава. Очень трудно бывает большому, превознесенному Богу быть в связке с человеком. Очень сложно связать толстый канат с тонким канатиком. Очень сложно маленькому человеку ухватиться за большую, пусть добрую, мягкую, пушистую, какую угодно, но очень большую руку Божью. И для того, чтобы вот эта связка не просто экзотически красиво смотрелась, а чтобы она работала, нужно, чтобы мы знали правильное назначение веры. Чтобы в каждом из нас была вера. А история здесь, в Евангелии от Матфея, в 14 главе следующая. Я читаю с 23 стиха. 14:23. «Отпустив народ, Он, Иисус, Зашел на гору помолиться наедине, а вечером оставался один там. А лодка с учениками была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку и поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Тоже морская тема. Иисус, вера в Него, отношения с Ним и бури. Бури, которые бывают в жизни каждого человека. И Иисус, о котором мы всегда проповедуем. Будет ли у нас стройка или будет лагерь? Будем ли мы готовиться к Рождеству или к Пасхе? Всегда будет Иисус. Иисус повелел ученикам, чтобы они переправились на ту сторону, и они поплыли, они были послушными людьми. В тот же момент случилась буря. И здесь написано, лодка была на середине моря, и ее било волнами. Ученики были со Христом и делали то, что Он, но это не оградило их от бури. Бури бывают в жизни каждого человека. Вот сегодня здесь такое затишье. Так здорово побыли вместе, пообщались, послушали, услышали о делах Божьих, укрепились в вере. Но когда мы выходим из молитвенного дома, начинается буря. Кого-то трусит в одну сторону, у кого-то финансы, у кого-то здоровье, у кого-то отношения, у кого-то будущее, у кого-то прошлое. Каждого из нас начинает трусить. И каждому из нас наша буря кажется самой большой. Лодка была посередине моря, ее била, дословно мучила, терзала. Эту бедную лодку бросала туда-сюда, мучила. Кто-то наслаждается от того, что в жизни у нас, у людей, происходят бури, и нас терзают, людей терзает. Иной раз люди задают вопрос: слушай, ну почему все так плохо? Почему все так ужасно? И вот сегодняшний день, вот надо же, везет же кому-то, да? И дождик у них по заказу, и люди пришли. Ну знаете, кому везет. Мы же понимаем, что везет не нам, поэтому надо же как-то хоть чуть-чуть опустить тех людей. А мне никогда не везет. Вот почему все так плохо? Я боюсь, что людям, в общем-то, не нравится правильный ответ. Все так плохо, потому что люди отступили от Бога. И люди не задают так вопрос: вот что так плохо? Люди, которые вот ближе к церкви, которые чуть узнают здесь о том, что здесь делают верующие, чем они занимаются, они задают вопрос по-другому, чуть более каверзно. Вот смотри, сколько зла, куда смотрит Бог? Это не вопрос, чтобы разобраться. Это такой упрек. Такая особенная претензия. Вот что вот бури происходят? Вот почему вот у меня все так плохо в жизни? Вот почему мы все вот так вот живем? Что, куда смотрит Бог? Почему Он ничего не делает? Я знаю, что сегодня уже началась подготовка к лагерю. Я верю, что летом будут детские программы, молодежные программы. Я верю, что мы будем общаться. И представьте себе, на это лето мудрый Бог, на которого все сваливают, говорит: «Ребята, в этом году Кирилловка отменяется». Кто из вас был в Кирилловке хоть раз? Хорошо. Понравилось? Понравилось. Не понравилось. Мало были. Представьте себе, на этот год Бог говорит: «Все, Кирилловка отменяется». Думаете, люди обрадуются? Я думаю, что нет. Но представьте себе, Бог бы задал честные вопросы. Ребята, вот вы готовитесь к летнему там периоду. Вы знаете, что и люди, которые работают в Кирилловке, они тоже готовятся к летнему периоду. Кто-то красит там эти гайдалочки, каталочки, кто-то там покупает новые постели, кто-то там начинает вставлять окна, кто-то строит шикарные базы отдыха, кто-то тоннами уже закупает пойло на Кирилловку. Кто-то уже нанимает стриптизерш для того, чтобы они работали в Кирилловке. Кто-то думает, как же он будет обвешивать, обманывать, обмеривать людей там, в Кирилловке. Почему? Это его бизнес. А то это ребятки, как бы там кого вокруг пальчика обвести. Они тоже работают в Кирилловке целый сезон. Они не могут без Кирилловки, они там сумасшедшие деньги делают. Кто-то думает, как бы уже развести то молоко, там пиво, ну все, что продается, все можно разводить. Воды-то много. Люди думают, нет, подумайте просто о том, вот Бог смотрит на Кирилловку, там люди отдыхают, кому-то это нравится. Бог говорит, а мне это не нравится. Сколько там выпито будет, сколько там мордобоя будет, сколько там погибнет людей, сколько девчонок там девственности лишится, сколько там измен будет, сколько там разврата будет, это все готовится. Кто-то делает на этом деньги, кому-то это выгодно, чтобы приехали туда, кинули семью свою. Это разваливается эта семья на здоровье ей. Пусть он приедет сюда со своей подругой, они закатят себе отдых. Что будет потом, никого не интересует. Сколько там наркоманов, сколько готовится там ширки уже. Она уже готовится, она уже всходит эта ширка для того, чтобы потом люди там ширялись, чтобы они неизвестно что делали. Люди готовятся к сезону. И представьте себе, Бог смотрит на эту подготовку и говорит, не, люди, знаете что, я отменяю Кирилловку. Как вы думаете, вот по сравнению с тем, что там творится хорошего, и с тем, что там творится плохого, сколько там процентов хорошего, а сколько процентов плохого? Как вы думаете? 80 чего? Плохого на 10, а еще 10 куда? А 10 такого среднего. Хорошо, другие цифры будут? 90 на 10. 3% на 97. 50 на 50. Представьте себе, даже если там 30% плохого, а 70% это люди отдыхают. Вот Бог посмотрел и говорит, ребята, а меня такое качество не устраивает. Все, я стираю. Следующий цунами будет в Кирилловке. Хоп, и нету. Вы хохочете. А когда люди задавали вопрос, почему цунами возникло там, в Юго-Восточной Азии, у верующих были ответы. Ведь то, что происходит у нас в Кирилловке 3 месяца, там происходит круглый год. И знаете, какие самые первые заведения там откашлялись, были отремонтированы, восстановлены и начали функционировать? Ночные клубы и казино. Это происходит там постоянно. Почему? А у этих людей куча денег. И у них места развлечений в самых разных уголках планеты. Они быстро оттуда дернули деньги и сюда вложили, хоп, уже все на месте. Почему? Им не хочется терять людей. Почему? Люди – это их бизнес. Иногда мы задаем Богу вопрос. Вот почему это происходит? Вот столько зла, вот столько бурь, вот столько переживаний. Куда смотрит Бог? Мне кажется, я нашел ответ, куда смотрит Бог. В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по воде. Писание говорит, «Очи Господа обозревает всю землю. Кто бы и когда бы у вас не спрашивал, куда смотрит Бог, есть в Библии простой ответ. Он смотрит на землю». Очи Господа обозревает всю землю. Он всегда рядом с нами. Что бы ни происходило в нашей жизни, Он всегда рядом. Я не знаю, почему Он ждет, когда разразится буря, но я знаю, что в любую бурю Он рядом с нами. И я уверен, что те, кто поняли Его, скажут, «Он всегда был рядом со мной». Я уверен, что многие могли бы рассказать ситуации, в которые они попадали, где Бог был рядом, и мы чувствовали, Бог рядом, и зло отступает. Иногда мы просто слишком гордые и слишком прагматичные, просто до слепоты прагматичные, чтобы признать, Бог рядом. И вот то доброе, что происходило, это был Он. В историю вляпался я сам. Зло, которое существует на земле, которое творят люди, оно... привело меня к этой ситуации, но Бог был рядом, и Он пытался меня вытащить. Но мы иногда очень горды, чтобы сказать, это Бог помог. Нет, это я сам. Это я сам себе помог. Мне никто не надо. И говорим мы часто так, потому что боимся приближения Бога. Когда Он начинает касаться нас, становится очень неловко. Огромная рука касается человека. Я понимаю, слушай, Бог больше, чем я. Мне становится неловко. Оказывается, я нуждаюсь в помощи. Я совсем не какой-то не канат. Я шнурок там еще и тертый какой-то такой. Я понимаю, что большой Бог приближается, мне страшно становится рядом с Ним, и я не соглашаюсь с Ним. Я не хочу спрашивать. Мне страшно. Это же Бог. Ученики Его, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». Есть люди, которые пересилили все-таки свой страх, свое смущение. Они бросают Богу вызов. Они начинают с Ним говорить. Я слышал такие молитвы. «Бог, если Ты есть...» И дальше начинается, «То ли помоги, то ли спаси, то ли выведи меня отсюда». Я знаю, что люди уже дойдя до ручки, когда понимают все, погибают, вот тогда очень многие обращаются к Богу. Тогда никто не спрашивает, где Ты, Господи? Все прекрасно знают, что Он рядом. Просто вот как-то неловко. И тогда начинаются эти слова. Господи, если Ты есть... И самое удивительное, всегда приходит ответ. Если быть честным перед собой... Всегда приходит ответ. Бог не боится, когда его испытывают. Бог не боится, когда ему бросают вызов. Я слышал, что иногда люди говорят, слушай, ну разве можно так верить? Богу бросать вызов? Разве можно у Бога что-то требовать? Разве можно Богу уставить какие-то условия? А где же Божий страх? А где же благолепие? А где же благочиние? Пришла как-то ко мне женщина. Мы побеседовали с ней, я говорю, ну, давайте теперь помолимся. Она, что, прямо вот здесь? Ну, а что не здесь? Ну, почему не здесь? Нормальная церковь, место достаточно приличное. Что, прямо вот так вот? Ну, как, ну, вот так. Ну, а как еще можно? Давайте на уши встанем. Я недолго, но простою. Ну, как еще? Людям кажется, это слишком просто. Это слишком дерзко. Бог ждет веры у зла. Между нами и им. Узла морского, настоящего. Не для коллекции, не для шарма, а настоящей связки, в которой мы будем идти вместе с Ним. Для этого Он умолился и во Христе пришел к нам, чтобы мы поняли, Он доступен, Он понимает нас, Он может быть таким, как мы. И Он ждет сейчас, что мы потянемся за этой рукой и свяжем себя с Ним не просто экзотическим узелком, чтобы время от времени показывать, как носовой платочек. Вот он у меня, я есть, да, я, в общем-то, все нормально. Вот у меня тут в рамочке один узелочек, вот здесь у меня в рамочке другой узелочек моей связи с Богом. Вот там в дальнем ящичке, там где-то у меня лежит бабушкин узелочек. Слушай, Богу не нужны экзотические узелки. Ему нужна реальная связь. Не, ну как же, вы что? Чтобы вот это каждый говорил с Богом? Не, так нельзя. Есть особенные люди. Вот эти особенные люди разговаривают с Богом. Вот ты приди к этому особенному, потом есть еще более особенный, потом еще более особенный. Вот самый особенный будет только разговаривать с Богом. У него это лучше получается. Он достоин. Он говорит, слушайте, зачем мне все эти особенные? Вы разговариваете со мной, ведь я хочу иметь общение лично с каждым из вас. Здесь есть жены? А ну поднимите руки, все жены. Давайте поприветствуем наших жен. Ну не наших, хоть каких-нибудь жен, хороших жен. Вот представьте себе, что жены говорят, здорово, когда поздравляют меня на день рождения, на какой-то праздник. Здорово?
Здорово. Хорошо, когда меня поздравляют, то я не буду просить, чтобы вы поднимались. Ну, вы прямо уже сжались. Вот представьте себе, вы любите, чтобы вас поздравляли? Любите. Представляете себе, есть человек, который классно может поздравлять. И мужики решают, слышишь, ну что нам будем, каждый мы будем свою жену поздравлять. Вот есть мужик, он классно поздравляет. Вот пусть он и поздравляет всех жен, классно, там чуть ли не в клоуна наряжается. Не, он узнает, какой жене, что нравится. Ой, не, я так сейчас договорюсь. Не будет такого. Не будет такого. Каждая жена хочет, чтобы ее муж поздравлял ее и был вместе с нею. Неуклюже, косолапо, как угодно, но чтобы он поздравлял ее. Бог хочет, чтобы ты неуклюже, косолапо, но выражал свою веру ему. Ему не нужна красивая молитва какого-то человека. Нет, она нужна ему, но только от того человека. От тебя он ждет личной связи, обычного узла. Так хоть на 5 узлов закрути, как угодно, но ты должен идти в одной связке с Богом. Иисус сказал, чего вы боитесь? Это же всего лишь я. Петр сказал, Господи, если это ты, позволь мне идти вот так вот просто по воде. Иисус говорит, иди. Мне нравится Иисус. У него такие простые слова все время. Вот просто вот так вот сказал, иди, и все. И в тот момент Иисус даже не сказал Петру, если у тебя есть вера, то тогда иди. Как вы думаете, почему Иисус не сказал эту фразу? Если у тебя есть вера, иди. Чтобы не испарилось то уже, что есть. Что? Чтобы человек не начал сомневаться. Сильно длинная вера. А, сильно длинная фраза. Ну, с точки зрения прагматики, да, чего нет? Мне кажется, там все просто. Но ведь сейчас все увидят, есть у Петра вера или нет. Если это ты, иди. Вперед. Если это ты говоришь, если это твоя вера говорит, да, ну иди. Ты что, правда веришь, что если это Бог, то Он позволит тебе идти по воде? Если у тебя есть вера, вот тогда иди. Разве можно это говорить Богу? Если это ты, а не кощунственно это звучит, разве можно такого просить у Бога? Можно. Знаете, чего нельзя просить у Бога? Того, что вам не надо. То, в чем вы не нуждаетесь, или во что вы не верите, вот этого не надо просить. А то, в чем вы нуждаетесь, если вы верите, просите. Петр сказал очень свирепые слова, очень дерзкие слова. Иисус очень просто ответил, да, иди. Я не буду убеждать вас в том, что правда. Иисус позволил Петру идти, и Петр пошел. Я не буду вам рассказывать, как это, потому что я, честно, я не знаю, как это получилось, что Петр шел по воде. Может, там сила натяжения возросла, может, Петр стал легче, или гравитация отменилась. Не, ну тогда все, наверное, все дно все тогда вылетело. Я не знаю, я не смогу вам объяснить, я это верю. И каждый, кто переживал на себе действие Божье, он согласится со мной. Когда говорит Иисус, чудеса происходят. Аминь. Аминь. Я не знаю как, на то это и чудо. Но я обратил здесь внимание вот на что. Я обратил внимание, куда шел Петр. Петр пошел по воде, чтобы подойти к кому? К Иисусу. По воде он шел к Иисусу. Когда люди идут от Иисуса, они даже на тротуаре спотыкаются и падают. Когда ты идешь к Иисусу, ты даже по воде пойдешь. И это тебя не остановит, потому что этого хочет Иисус. И если ты в своей жизни замечаешь, что постоянно спотыкаешься, падаешь, все время какое-то неустройство, все время какие-то развалины, руины вокруг тебя, вечно ты в кювете, проверь, куда ты идешь. Ты идешь к Иисусу или от Него? Если ты идешь к Иисусу, тебе ничто не остановит, и ничто не будет тебе страшным. Ты не будешь падать, Бог сам позаботится об этом. Но бойся, Если ты только чуть-чуть свернул, сразу начнутся падения, сразу начнется кювет. Видя сильный ветер, Петр испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Знаете, почему тонут люди? Не потому, что вода глубокая, не потому, что они не могут плавать, а потому, что они не кричат: «Помогите!» Петр был чуть проще, и в тот момент, когда он почувствовал, что он утопает, он просто сказал: «Господи, спаси меня!» Но как же он может теперь говорить? Ведь он просился идти, да, и он шел. Это ж он виноват, что он начал тонуть. Бог в те моменты не взвешивает, кто там больше виноват. Когда ты кричишь: «Господи, спаси меня!», Он спасает просто потому, что Он Бог. Просто потому, что Он вот такой, очень надежный канат. Бог спасает людей, которые вот так могут просто сказать: «Господь, помоги мне!» Отвергнуть свою гордыню, свой прагматизм. И снова будут обращаться к Нему: «Боже, спаси!» Ко мне как-то пришел парень один молодой, начал рассказывать о том, что он побывал уже в нескольких церквях, и говорит: «Я в таком состоянии, я чувствую, что я пропаду, пастор, что мне делать?» Я начал говорить ему о том, что: «Слушай, тебе нужен Иисус, тебе нужны крепкие отношения с Ним, молись, поклоняйся, читай Библию, будь в общении, свидетельствуй другим о Христе». Он с таким печальным, таким тоскующим взглядом выслушал, я понял, что он не будет в благодать ходить. Он ждал от меня какого-то особенного ответа, что я ему сейчас просто какой-то умопомрачительный совет дам, которого он не слышал, никто в жизни еще не слышал. И это будет просто ему как слово от Бога, и это больше никому не подойдет. А все просто. Молись, верь, читай Библию, общайся с людьми, рассказывай другим о Христе. В этом твоя связка. И что? И опять, да. А когда денег не хватает? Да, молись, верь, поклоняйся, свидетельствуй. А когда работы нету? Молись, верь, поклоняйся, свидетельствуй. Слушай, а когда я заболел? Молись, верь, поклоняйся. Что? И вот это всегда? Что? И опять? Ну так я же уже молился. Слушай, ты вчера ел, да? Понравилось, да? Ну и все, хватит. Не, ну зачем тебе надо есть? Ты вчера ел, да? Помнишь, как вкусно было? Ну хватит. Людям кажется, что вера – это какой-то узелок на память. Или узелок где-то на рюшике, знаете. Один раз завязался, и все. Только стирай потом, и больше ничего не надо. Я вот хожу с узелком с этим, и так красиво. Вера во Христа – это не узелок на память. Это твоя связка с Богом. И когда ты чувствуешь, что Он развязывается, и ты улетаешь, скользишь по этой веревочке, связывай себя опять с Богом. Опять говори: «Господь, спаси!» Он не обижается. Так как не обижаются наши жены, если мы их поздравляем, хоть раз в год, но поздравляем. Они ждут этого. Так же, как не обижаются наши дети, я им снова и снова покупаю мороженое. Они не устают у меня просить этого мороженого. Это нормальные отношения. Бог хочет иметь с людьми отношения. Тонешь, кричи: «Господь, спаси!» Так уже 500-й раз. 500-й раз кричи: «Господь, спаси!» Он будет тебя спасать. Если ты отвяжешься и не захочешь больше привязываться, улетишь просто за борт, и все. Ты должен знать, многое непонятно. Многих систем, как они работают, я не понимаю. Но я это использую. Как и Бога я использую? Нет. Я использую отношения с Богом. Потому что, ну, трудно сказать, кто там в семье кого использует. Это жизнь. Это система. Я потому так часто говорю о семье, потому что семья, она отражает Бога и суть отношений с Богом. Там трудно сказать, что кто-то кем-то пользуется. Это люди любят так, чтобы не говорили об этом окружающие. Ты снова и снова пользуешься этими отношениями, чтобы делать то, что тебе нужно. Многого не понимаю. Ты мобилу покупаешь, ты сильно понимаешь, какой там где оператор сидит и какие там ручки они крутят? Нет. Ты нажимаешь эти кнопочки, веря, что все остальное сработает. Вот точно так же и вера с Богом. Я понимаю Бога, вот столечко, но я знаю немножко для того, чтобы общаться с Ним. И я общаюсь, я говорю Ему, а Он говорит мне. Как? Я не расскажу это как, потому что я точно так же не расскажу вам, как эта мобила выискивает тебя и передает тебе там очередную смс-ку, даже во время служения. Я не расскажу. Я просто слышу, на кто-то хныш, в карман полез. Я не понимаю этого, но это отношение, Бог хочет таких же отношений с нами. И если вдруг у тебя проблема, обращайся к Богу. Но для этого у тебя должны быть нормальные отношения с Ним. И будь попроще, так как Петр. Когда он начал тонуть, он закричал: «Господи, спаси Иисус!» Протянул руку к Нему. Петр понял одно. Я не знаю, как это. Я не знаю, почему это. Но я шел вниз, а потом рука Христа достала меня наверх. Я уверен, Петр эту руку запомнил, наверное, на всю жизнь. Помню, в детстве еще мы пошли на молочку купаться, и я начал тонуть. Ну, тогда на молочке еще можно было утонуть. Я где-то доплываю до камышей, где-то там, ну, понял, вот ребята стоят. И я там перестал барахтаться, то, что я называл плаванием, перестал барахтаться и начал тихонько погружаться. Караул, я в эти камыши схватился, я их до сих пор помню. Уже прошло лет 20-25, наверное. Я помню эти камыши. Я представляю, насколько Петр запомнил руку Христа. И ты запомнишь руку Христа. Только не будь таким гордым, чтобы тихо, гордо и самостоятельно тонуть. Говори: «Господь, спаси меня». И Он протянет к тебе руку, и ты будешь спасен. История закончилась благополучно. И только в самом конце Иисус сказал: «Петр, ну что ж ты маловерный такой усомнился?» «Ну как это маловерный, Господи? Я ж тону!» «Да нет, сначала у тебя не стало веры, а потом ты начал тонуть». «Господи, ну как же ж не тонуть? Лянь, как все плохо!» «Нет, это сначала ты потерял веру, а потом у тебя стало все в жизни плохо. Когда ты чувствуешь, что ты тонешь, проверь, где-то ты упустил Христа, где-то ты свернул от Него в сторону». Где-то ты не ищешь Его воли, где-то ты не ценишь Его мнение. Как только чувствуешь, что тонешь, это не потому, что какие-то обстоятельства внешние, ты начал тонуть, и у тебя после этого начала слабеть вера. Нет, сначала слабеет вера, а потом ты начинаешь тонуть. Не теряй веры. Держи глаза постоянно на Иисуса Христа. Мы на неделе ездили в Херсонскую область, там малявка лежала такая, там такой суповый набор 52 сантиметра, лежит на диванчике и смотрит ребята, которые ее родители, говорят: «Мы как положим ее?» Она на ковер смотрит, пока на ковер смотрит, вот, она, говорит, нормально себя чувствует. Только перестает, ковра не становится, сразу начинает плакать. А я помню, у нас Лена маленькая была, она вот глаза видит и спокойно лежит. Только ушел, глаз нету, сразу начинает плакать. Мы тогда нашли, у нас мышь такая огромная, с такими глазами. Повешали ей, серьезно, на бра повесили ее, такие два глаза, Ленка на нее так смотрит. Женька, когда спала, маленькая, она так любила спать, за палец держаться. И так вот лежит, и хоть пальца за палец, ага, нормально сидит. Ну, я не нашел, чтобы сунуть там вместо пальца своего, поэтому пришлось ждать, пока она заснет по-настоящему. Может быть, ты сегодня, хоть нету где-то пальца. Глаза, хоп, вот когда ты начинаешь волноваться, когда ты понимаешь, Бог где-то далеко, вот тогда ты начинаешь тонуть. Когда ты понимаешь, Бог рядом, и ты держишь Его за руку, не экзотическим, не сувенирным узлом привязанное, по-настоящему держишь за руку, вот тогда все получится у тебя. Хватит теории, сейчас начинается практика. Мы будем молиться сейчас. Мы будем молиться во имя Иисуса Христа. Если нужна тебе эта связь ради Христа, Христа ради, как хочешь принимай, Христа ради даже еще лучше. Это показывает то, какой мы тоненький, тщедушный, дохлый шнурочек по сравнению с Богом. Христа ради, ты можешь сейчас получить руку Христа для того, чтобы вытащить тебя из любой ситуации, из любой депрессии, из любого зла, которое объективно существует здесь на земле, не по воле Божьей. Не вини Бога. Вини себя, вини тех злых людей, которые уже сейчас готовятся на Кирилловку. Они не понимают Бога. Благо, если ты поймешь и будешь готовиться только на доброе. Тогда какие бы бури ни пришли, все равно ты будешь вместе с Ним. Может быть, пошатнулись устои веры твоей. Может быть, ты что-то не понял в своей жизни. Может быть, ты сейчас начал тонуть и понимаешь, что ослабевает отношения со Христом. Снова и снова не стесняйся говорить: «Господь, спаси меня». Не у всех получается строить беспроблемную жизнь, но у каждого хватит ума и силы и смелости сказать: «Бог, спаси меня». Мы будем сейчас молиться, потому что и приходим сюда в церковь мы для того, чтобы утверждалась наша вера. У каждого своя, но нужная, практически нужная, чтобы просто выжить здесь на земле. Мы приходим сюда, чтобы укреплялась вера, которую мы хотим поделиться, которую мы хотим передать, чтобы каждый был соединен с Богом этими двумя узлами, покаяние и крещение, намертво с Богом для того, чтобы никогда не соскользнуть. Давайте мы встанем, будем молиться Богу. И если Бог будет предлагать тебе что-то удивительное сейчас в молитве, может быть, Он предложит тебе делать то, что ты никогда не делал, молиться, каяться, прославлять Бога, не удивляйся этому. И не отстраняй. Это может быть очень странное, как ходить по воде. Но сегодня это предлагает сделать сам Бог. Пусть звучат сейчас молитвы.
Дорогие слушатели, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я вам буду говорить о возрождении, но прежде желаю просить Божье благословение на Его Слово. Дорогой Господь, прошу, благослови Слово Твое, которое будет проповедано теперь для моих дорогих слушателей. Духом Святым приготовь их сердца и разум для принятия этих слов, которым они могут спастись, родиться свыше, сделаться детьми Твоими. Прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 3 главе, мы читаем следующие слова Иисуса Христа. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, или, как другой перевод говорит, ветер дует, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус ответил ему и сказал: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие друзья, обратите внимание, что Христос имел беседу учителем закона. Он был как бы князем израильского народа, религиозным князем, и очень был почетным человеком и влиятельным человеком. Он был религиозный человек и не только любил свою религию, а он хотел распространять это и посвятил свою жизнь для религиозного служения. И изучая закон Божий, он достиг такому состоянию, что стал учителем для других и учил других, чтобы они исполняли закон. И такой человек приходит ко Христу и приходит верою. Говорит: чудеса, которые ты делаешь, никто не может делать, если с ним не Бог. Поэтому ты учитель, пришедший от Бога. Какое чудное свидетельство. Имели, значит, веру во Христа. Но этому человеку Христос говорит: если не родитесь свыше, другой раз, если не родитесь, вы не увидите Царствие Божие. Никодим был удивлен, что Христос так отвечает ему. Он не говорит: «Я очень рад, что вы, будучи учителем Израиля и даже старым человеком, принимаешь меня, молодого учителя, учителем, и веришь, что я от Бога пришел, ты будешь моим учеником». Так не говорил ему, а говорит, что если не родишься свыше, ты не увидишь Царствие Божье. То есть, ты погибший человек. Тебе надо родиться свыше, чтобы иметь жизнь вечную. А будучи учителем закона, Никодим не знал эту истину. Он понимает это для плоти. И говорит: как может человек снова родиться, войти в утробу матери, будучи старым, как он был? Возможно ли это? А Христос говорит: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Хотел сказать, я не говорю о плотском рождении, а о духовном рождении, что твой дух должен родиться от Духа Божия, чтобы ты мог войти в Царствие Божие. И поэтому говорит, вам надо, вторично говорит, родиться от воды и духа. Некоторые думают, что Христос здесь говорил о крещении, водном крещении. И поэтому они детей крестят для того, чтобы они родились как бы свыше и были христианами. Это делают православные, делают католики, делают и протестанты. И думают, что ребенок делается этим христианином. Но это неправильное понимание, друзья. Здесь Христос не говорит о водном крещении, а здесь говорит о Слове Божьем. Вода здесь означает Слово Божье. В 4 главе этого же Евангелия об этом свидетельствует. Там Христос, имея беседу с самарянкой, говорит: воду, которую я даю, кто пьет, тот не возжаждет вовек. И апостол Павел объясняет, что это вода, которым он очищает свою церковь, очищает сердце грешников, есть Слово Божье. Слово Божье как очищает грешника? Когда грешник кается, просит прощения искренним сердцем, и Господь скажет: прощаются грехи твои, то грешник освобождается от всех грехов, которые он сделал, омывается его сердце, очищается, изглаживаются все грехи, которые написаны в его книге жизни. И он делается уже праведником. Это уподобляется омытию. И поэтому Слово Божье уподобляется воде. И Господь говорит: вот от этой воды, от Слова Божьего и Духа Святого ты должен родиться снова. Когда грешник слушает Слово Божье, и он верою принимает тогда Дух Святой, через это Слово его очищает. Через кровь Христа он очищается. Это делает Дух Святой, его сердце, и возрождает его, дает ему новое сердце, делает его новой тварью. Это чудесное спасение, дорогие слушатели. И вот Никодим, будучи учителем, этого не понимал. И он говорит: как это может быть? А Христос говорит: ветер дует, его голос ты слышишь, но не знаешь, откуда пришел, куда ушел. Так бывает со всяким рожденным от Духа Святого. Это означает, что самое возрождение так быстро совершается в душе грешника, в момент его покаяния, что он даже не имеет времени смотреть, как это происходит в нем. Это великое изменение, это великое чудо, перерождение, пересотворение. Как, например, когда Христос воскресил Лазаря, сказал: «Лазарь, иди вон», и он вышел из гроба. Если бы спросили его: «Как ты воскрес? Можешь объяснить, как это произошло у тебя воскресение?» Он бы сказал: «Нет. Я совершенно не заметил, как это произошло, потому что очень быстро это произошло. Я только слышал голос: „Лазарь, иди вон“, встал и вышел». Так и возрожденный не может объяснить, как Господь его возродил, как его духовно воскресил. Апостол Павел это называет также воскресением. Вы, говорит, во грехах ваших были мертвыми, а Христос вас оживотворил. Благодатью вы спасены. И это не от вас, а Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Вы Божие творения, созданы на добрые дела. Он это говорит о возрождении. Так что это великое чудо. И Никодим этого не понимал. И он не верит Иисусу. Как верующий пришел, а теперь, когда Господь говорит, что может человек родиться, он говорит, как это может быть? А Христос говорит, если я говорю тебе о земном, то, что на земле происходит через веру, и ты не веришь, как же будешь верить, если я тебе буду говорить о небесном? Никто не вошел на небо и не пришел на землю, кроме меня. Я с неба пришел. И хотя я теперь здесь, и я на небе, потому что Бог вездесущий. И я тебе говорю о том, что я знаю, и свидетельствую о том, что я знаю, я видел. А говорит, вы не верите моему свидетельству. Видите, Никодима сделан неверующим. Как будете верить, если я буду говорить о небесном? И потом говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так будет вознесен Сын Человеческий. Куда? На крест. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие мои, посмотрите, Христос себя уподобляет здесь змею, а змея это проклятые животные. И апостол Павел говорит, написано в законе, проклят всякий, который вознесется на древе. А Христос, говорит, был вознесен на древе и был проклят. Послание Галатам это написано в 2 главе. Почему он был проклят? Потому что он взял на себя наше проклятие. Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет грех мира. Грех это проклятие Богом. И он взял грехи всех людей. Мои грехи и ваши грехи, которых так много. И так нечисто, отвратительно. Господь взял на себя, любя нас, и вознес их на крест, и был там наказан за нас, дабы мы, веруя в Него, могли получить прощение грехов и сердце новое, родиться от Духа Святого. Вот об этом свидетельствовал Христос Никодиму. И если человек, слыша это, не верует, то он будет осужден. Потому что, говорит, кто верует в Сына Божия, не будет осужден. А кто не верует, уже осужден. Потому что, если человек не принимает такую благодать от Бога, такую любовь, кто еще может его спасти? Он погибнет навеки. Вот такое спасение Господь принес, дорогие друзья. И я лично, веруя, получил это возрождение. И я знаю, что это истина, что человек совершенно обновляется через благодать Божию, через Духа Святого. И это не от нас, это Божий дар. И поэтому этот дар надо принять чем? Верою, не делами. Потому что дела наши не могут нас спасти. А надо спастись от грехов, чтобы делать добрые дела. Добрые дела мы должны делать не для спасения, а для славы Божией, который спас нас, очистил наши сердца, дал нам Духа Святого, сделал нас добрыми деревьями, чтобы мы могли принести добрые плоды. И для того, чтобы, делая эти добрые дела, мы могли получить от Господа вознаграждение после воскресения. Он каждому воздаст по делам его, говорит апостол Павел. Поэтому мы все должны явиться, говорит, праведники тоже, на судилище Христово для получения награды, не для осуждения, как грешники. Поэтому как важно, мои слушатели, сердцем принять эти слова и просить у Господа возрождения, не верить, не доверяться своим добрым делам. Знаете, мы имеем еще другой пример Евангелия. Это Корнилий, который был добрый человек, много делал милостыни, молился, часто даже постясь молился. И все его любили, уважали как такого милосердного человека. Так много добрых дел делал, но этот человек не имел удовлетворения душе и молился Богу постоянно. И Господь, видя, что верующие евреи к нему не придут, как язычники, потому что они не имели общения с язычниками, послал ангела своего, и чтобы этот ангел ему сказал о спасении. И говорит ему: позови Петра, апостола Петра, который скажет тебе слово, которым ты спасешься. Видите, даже люди, которые добрые по характеру, и даже делают много добрых дел, постятся, молятся, этим, если хотят спастись, не могут спастись. Своими делами, надеясь на свои молитвы, на свое поклонение, не могут спастись. А спасение дает только Христос. И поэтому Он не соспаситель. И кроме Его никто не может нам помочь. Поэтому все мы должны веровать в Него, что Он пришел в мир спасти грешников, и что Он один может возродить нас, даровать нам сердце новое. Дорогие мои, вы так уверовали Господа, вы так покаялись в вашей жизни однажды, вы можете сказать, что однажды вы снова родились? Если нет, имейте в виду, что вы не можете спастись, если так умрете. Пойдете погибель, если даже вы хорошие люди, если даже вы очень религиозны, если даже каждый день ходите в церковь, каждый день молитесь, и каждый день молитесь, говоря: «Отче наш», и в то же время, не будучи его детьми, называете его «Отче наш», а не можете сказать, что вы дети его, потому что вы грешите, вы знаете, что сердце ваше нечистое. И поэтому советую вам, чтобы вы от всего сердца каялись и просили Господа, чтобы Он Духом Святым совершил это возрождение в вас, родил вас снова, чтобы вы сделались детьми Божьими. Иначе не можете спастись. Только дети Божьи будут наследовать Царство Божье, потому что они есть наследники Бога и сонаследники Христу. А если нет, все пойдут туда, где дьявол, потому что грешник волей-неволей, сознательно-бессознательно, служит дьяволу, потому что грех происходит от дьявола. И грешущий человек, он служит дьяволу даже бессознательно, и от него избавиться невозможно. И это обстоятельство заставляет нас прийти к Господу, обратиться к Господу и просить Его милость. И Он помилует. Он говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. И поэтому, когда вы каетесь и просите прощения у Господа, не сомневайтесь, что Он вам простит грехи ваши и очистит вас. Есть души, которые, слыша это слово, обращаются к Господу, молятся. И после молитвы я спрашиваю их: Господь вам простил? Они говорят: мы не знаем. Они хотят раньше иметь какие-то знамения и потом верить, что они прощены. Но они не понимают, что надо раньше верить, потом получить знамение. Когда говоришь: Господи, прости, верь, что Он простит. Почему? Так написано. Бог не может солгать. И когда ты верою говоришь и веришь, что Господь простил, тогда придет радость спасения. И тогда ты видишь это знамение, и эта радость докажет, что действительно ты спасен. И после того ты увидишь, что и сердце твое изменен, и уже тех мыслей у тебя нету, и тех чувств у тебя уже нету. И ты будешь радоваться, слыша даже голос Духа Святого в сердце твоем. Потому что апостол Павел говорит: Дух Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И всякий возрожденный это свидетельство слышит в душе своем. Как только я каюсь от всего сердца, верую, я это свидетельство получил от Господа. Внутри слышал голос: «Не бойся, ты спасен! Я победил мир!» И это свидетельство до сих пор во мне есть. Это печать Духа Святого, что мы Богу принадлежим. И никто не может изгладить этот печать. Никто не может нас из руки Божьей отлучить. Христос сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. За чужого они не пойдут. Я дарую им жизнь вечную. И никто их не может похитить из руки моей». Видите, когда вы покаетесь, вы верьте, что Господь вас переродит и с вами будет, и Он поведет вас своим путем. Некоторые очень боятся покаяться, что говорят: мы, если даже каемся, не можем жить по-христиански. Говорят: мы это пробовали, каялись, просили прощения, потом опять делали грех. И сколько ни каюсь, все равно делаю грех. Так что из меня не будет христианина. Знаете почему? Потому что они не верят, что когда Господь их спасет, переродит их, даст им новое сердце и Духа Святого, любовь Божья, и они будут ненавидеть грех, уже не будут иметь желания грешить. И если по ошибке или не бодрствуя и не молясь подвергнуться искушению и совершат какой-нибудь грех, они думают, что они погибнут. Но это не так. Если мы не добровольно грешим, не зная, иногда согрешаем, ошибаемся, и если искушение приходит, не можем победить, потому что не молились, не получили благодать Божию, и согрешаем, а потом мы каемся, чувствуем скорбь души и просим Господа опять простить и очистить нас, и Он поведет нас. Он сказал: «Я есть добрый пастырь». Добрый пастырь, когда найдет своего погибшего овца, кладет на плечо и с радостью несет домой. Это он говорил о том, что когда он спасет грешника, он на плечах своих понесет их до неба. Поэтому будьте уверены, дорогие, что если вы покаетесь, возродитесь, Господь будет вести вас всю жизнь. И Он будет вас всегда очищать, если вы невольно согрешаете. А возрожденный не может добровольно грешить. Скоро будет 65 лет, что я получил это возрождение. Ни один раз я добровольно не грешил. Не мог грешить. Потому что моя воля была против греха, против дьявола, а всегда за Господа. И если я ошибался, по ошибке я согрешал. И когда это чувствовал, совесть меня обличала, не дал мне покою, и я извинялся перед Господом, и Господь прощал и опять дал покой. И до сих пор Он меня несет, и верю, что Он будет меня нести до конца моей жизни. И вас Он будет нести, дорогие. Поэтому без сомнения вы отдайте сердце Господу сейчас, и Он вас спасет, и вы будете счастливыми и наследниками вечной жизни. Да благословит Он вас. Аминь.
В словах воскрес он вечности сияние, как солнце смертия послание, с известием у Бога живых сил. Христос воскрес через скорби за
мне от мысли, чтобы было.
сплошной источник света жизни. Сердце двери распахну тебе, помоги найти теперь ко жизни.
Слава Богу. Мы с вами раз в месяц рассматриваем жизнь людей из Священного Писания, людей, жизнь которых представляет для нас особый интерес, потому что мы из их жизни черпаем уроки для себя, и их биографии, этих людей, даны нам не просто для того, чтобы рассматривали их и исполняли знаниями о жизни личности Ветхого и Нового Завета, но для того, чтобы мы по воле Божьей извлекали уроки для себя, уроки для практического хождения. Если этого не будет происходить в нашей жизни, то все это напрасно, и Библия не будет ничем иным, кроме как необходимой книгой, кроме как той книгой, из которой мы будем черпать определенные знания, но которая не послужит ничем совершенно к нашему созиданию в Господе. Господь предусмотрел эту книгу совершенно для иных целей. Он хочет, чтобы эта книга являлась средством благодати номер один. Все остальное после нее. Библия – это средство благодати, посредством которой мы познаем Бога в первую очередь. Это Его Слово. И все наши качества, все наши чувства, все наши восприятия, они только тогда угодны Богу, когда они помещаются в рамки Священного Писания. Какими бы ни были хорошими чувствами у нас, какие бы ни были бы черты характера приятными, они все не угодны Богу, если они не подтверждаются Священным Писанием, если они не укладываются в рамки библейской чистоты. Сегодня, к нашему рассмотрению, самый трудный человек, пожалуй, из всего Священного Писания, Иаков, и, пожалуй, может быть, так можно сказать, что на Иакове труднее всего построить назидательную проповедь, потому что личность этого человека очень неоднозначна. Откровенно говоря, может быть, из всех личностей Ветхого Завета эта личность наименее привлекательна, по крайней мере, для меня. Это не говорит о том, что она не духовна. Но Господь, и Ему было так угодно, чтобы личность Иакова была помещена в Священное Писание. Более того, Иаков дан нам во всем развитии, начиная практически от рождения из утробы матери, заканчивая глубочайшей старостью, когда он умирает в Египте. Вот этот человек, он дан в Священном Писании для того, чтобы мы могли извлечь уроки из этого. Если мы не извлечем уроки из жизни Иакова, как из многих других, наше отношение к Библии совершенно напрасно, потому что до тех пор, пока мы не задаем себе вопросы, мы просто потребители. И Богу это не угодно. И говоря о хождении Иакова, как о хождении человека непорочного в пути, многие могут пожимать плечами и думать, как можно жизнь Иакова представить в жизни человека непорочного в пути. Это действительно очень трудно, если учесть одну вещь. Что есть определенный стереотип человеческого мышления, то есть определенные традиции, по которым головной мозг человека действует. Человек часто сам для себя решает, что хорошо и что плохо. И человек, который сам себе сказал, что я знаю, что хорошо и что плохо, для него образ Иакова останется совершенно нетронутым. Для него образ Иакова останется за кадром, останется совершенно непригодным для использования. Если человек себе скажет, я знаю, что хорошо и что плохо, потому что, говоря о Иакове, Там с трудом можно находить что-то действительно хорошее, так как мирской человек привык рассуждать о чем-то хорошем. Но дело в том, что если бы Бога устраивало такое отношение и деление всех персонажей на хороших и плохих, и все это было бы так легко, то Бог никогда бы не говорил нам в послании к евреям о том, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. А это значит, что не так все просто. И что хорошо, и что плохо решает не наш человеческий мозг, и не наш жизненный опыт, а решает совершенствование в Духе Святом, совершенствование в Иисусе Христе. И вот на это я бы и очень хотел направить наши сердца сегодня, чтобы мы как можно больше почерпнули из жизни Иакова. Несмотря на то, что жизнь Иакова очень сложная, очень неоднозначная и в какой-то степени не совсем привлекательная, Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Бог позволяет именно Иакову реализовать обетование, данное Аврааму, и именно Иаков является отцом 12 колен Израилевых, а не кто-нибудь другой. Фактически Израиль берет свое начало в Иакове, имя которому Израиль. Именно ему Бог дал имя Израиль. Когда мы говорим о непорочности в пути, на чем мы делаем акцент? Мы, как правило, делаем акцент на слово «непорочность». Слово «путь» как-то остается в тени, потому что мы концентрируем все свое внимание на прохождении наше, прохождении в непорочности. Но дело в том, что весь вопрос в том, как путь помогает формированию непорочного человека, непорочного характера. Потому что только путь может проверить, что представляет собой человек. Только путь может показать тебя всем, и только путь может показать всех тебе. И дело в том, что путь, мы уже говорили об этом, это не только конкретное действование, выражающееся в деятельности опорно-двигательного аппарата, в хождении ногами и в движении руками. Путь, прежде всего, начинается в человеческом разуме. И именно так говорит Писание, что поскольку человечество и прежде всего языческое не позаботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог всяческой нечистоте. То есть путь начинается в разуме, поэтому мы проходим с вами этот путь, проходим его разумом и проходим его действованиями. И Новый Завет очень ясно говорит нам, что и поступки, и мысли в равной степени важны для Бога. Поэтому, как мы идем по этой жизни и в разуме, и в практических действованиях активных и так далее, показывает, человек уходит в небо или человек идет в вечную погибель. Господь говорит нам в Римлянах 8 главе с 5 по 6 стих, Римлянам 8 глава, стихи 5 и 6, та глава, которая посвящается хождению в Духе, Римлянам 8, 5 и 6 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это означает, что путь начинается в нашем разуме, и по тому, как мы мыслим, Господь внимательно смотрит, как мы выполняем то, на что Он определил нам существовать. Но это не только касается наших помышлений. 2 Коринфянам 5, 10. 2 Коринфянам 5 глава, 10 стих. 2 Коринфянам 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Поэтому человек никак не сможет найти для себя оправдание, оправдывание отсутствия святых мыслей святым хождением, так сказать, или оправдывание наоборот, отсутствие святого хождения святыми мыслями. Все это абсурд, потому что только вместе. Мысль, посвященная Богу, она будет рождать поступок, посвященный Богу. И все это вместе будет называться путем. Так вот, Бог очень много трудился над Иаковом. Иаков, если можно так выразиться и говорить лексиконом врачей, был, пожалуй, самым трудным случаем. Если мы так можем безумие сказать, потому что есть что трудное для Бога сказано. Но говоря о всех остальных, то это был самый трудный случай в медицинской практике Бога, будем говорить. И он очень много трудился над Иаковом, позволил ему пройти большой, неоднозначный отрезок пути своими силами. И очень долго Бог позволял ходить Иакову своими силами, показывая Иакову, прежде всего, его самого, а нам позволил увидеть в Иакове самих себя очень часто. Я хочу вам показать сейчас отдельные черты, которые были присущи Иакову. Но вы молитвенно отнеситесь к тому, о чем я буду сейчас говорить, потому что я верю, что все то, о чем скажу сейчас, и то, что я прочту сейчас, оно, думаю, в равной степени может отнестись и к нам, пускай, может быть, не в постоянном, но так или иначе каждому это может отнестись, если мы только относимся к себе с самоосуждением и только относимся к себе с честностью в Боге. Итак, посмотрите на Иакове. До его измененного состояния, как выглядел Иаков в Священном Писании. Он не упускал своего. Второе, он извлекает выгоду, пользуясь состоянием брата. Он идет на получение обещанного нечистым путем. Он любит того, кто внешне привлекателен. Он не жалеет ни времени, ни сил, чтобы добиться своего в любви и обогащении. В момент опасности может пренебречь ближними, ставит Богу условия и готов прославить его в обмен на благословение. Это характеристика Иакова. Иакова до того момента, когда его поломал Бог. Но я хочу задать вопрос каждому из нас и себе. Действительно ли эти характеристики только ли характеристики человека, жившего около 4000 лет назад? Не являются ли эти характеристики также на сегодняшний день, время от времени, характеристиками людей, которые сидят сегодня здесь, в этом помещении? Не являются ли эти характеристики характеристиками людей, которые сегодня представляют собой тело Христово, пускай не в изобилии, ибо Господь печется о своей церкви, но тем не менее... Я верю, что нам нужно об очень многом молиться для того, чтобы из прочитанного здесь все меньше и меньше оставалось в нас. Если мы с вами откроем Римлянам 9 главу, стихи с 10 по 13. Римлянам 9 глава, с 10 по 13 стих. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не отдел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Итак, мы видим с вами, что Иаков от начала возлюблен Богом. Он избран Богом по любви, и все, чего так желает Иаков, это первородство, а через него благословение Отца. И когда мы смотрим на Иакова, а я хочу вам сказать, что мы должны смотреть на всю Библию только глазами Нового Завета. Это самый здоровый подход к Священному Писанию христианина. Мы не должны иметь одну пару глаз для Ветхого Завета и одну пару глаз для Нового Завета. Мы должны иметь одни глаза, это глаза Иисуса Христа. Этими глазами мы должны смотреть на все Священное Писание. И если Бог сказал нам, что я возлюбил Иакова и возненавидел Исава, то это не должно ставить в наших глазах вопросительный знак, и мы договорим себе, ну почему же, Господи, ну как можно любить вот этого человека, который делал так, так, так и так? И я, Господь, пока не пойму этого, буду любить Исава. А вот когда у меня будет откровение о том, что все-таки Исаака и Иакова есть за что любить, я переключусь с Исава на него, Исава начну ненавидеть, а Иакова начну любить. Такой подход, к большому сожалению, еще существует в теле Христова у многих людей, которые, отвергая откровение Священного Писания, желают собственными умозаключениями дойти до чего-либо. Но если Библия нам говорит абсолютно однозначно, что Бог возлюбил Иакова, то мы должны любить Иакова, потому что его возлюбил Бог. Но, безусловно, мы должны искать Бога, и мы должны искать глубины Божьей, чтобы понять, почему он его возлюбил, но при этом любить Иакова. Как бы вся плоть не противилась этому на определенном этапе. Итак, мы помним с вами, что когда Иаков получил благословение отца далеко не самым чистым путем и не самым честным путем, то некоторые могут признать в Иакове такого мелкого воришку, такого примитивного обманщика, который, исхитрившись, да еще с помощью матери, обманул слепого отца, получил благословение, ну и дальше вся его жизнь складывалась так, что он уже был благословлен Богом через отца и так далее. Но дело в том, что Иаков, в принципе, он показан не примитивным мошенником или хитрецом, он показан верующим. Он показан верующим, потому что он искал благословение Божье. Он показан верующим, который пытается собственными усилиями, и далеко не самого чистого качества, помочь Богу исполнить обетование. Помочь Богу реализовать обетования, которые были даны ему от начала. Иаков не искал чего-то мерзкого, он искал небо, он искал благословение Отца. Но мы задаем себе вопросы. Таких вопросов сегодня будет несколько в сегодняшней проповеди. Как мы выглядим в этом плане? Может быть, наши поступки не так наглядны, как у Иакова. Иаков показан очень живописно, когда он обматывал свои руки козьей шерстью, когда он клал на шею свой также козью шерсть, чтобы слепой отец, ощупав его, подумал, что это Исав. Исав, который был практически волосат от рождения своего, он, в общем-то, и назван Исав, Эсев, бурьян, сорняк, который был полностью покрыт как водорослями. И мы с вами, может быть, на первом этапе как-то сердце да и вздрогнуло. Ну как же, Господи, ты допустил, что вот Исав пришел с поля, голодный, просил кушать, умирал от голода. И вот таким образом Иаков поступил по отношению к нему, также обхитрил его, и в обмен на первородство, воспользовавшись моментом, умирающему от голода брату дал похлебку. Хотя это совсем было не так, в принципе. Исав совершенно не умирал от голода, в доме было очень много, это была богатейшая семья Востока в то время, и помимо чечевичной похлебки в доме было что покушать, можете не сомневаться. Но нам показан плотской человек Исав, которому было безразлично Божье благословение, и он схватился за первую попавшуюся плотскую подачку, чтобы обменять благословение Божье на ту подачку, которая в этот момент была для него припасена. Это сторона Исава. Как выглядим мы? Дело в том, что мы с вами должны учиться в этом примере о том, что иногда, пользуясь плотским состоянием брата или сестры, мы можем искать для себя чего-нибудь. Мы можем искать для себя определенные выгоды, используя слабость, используя незрелость брата или сестры. Пример Иакова говорит о многом для нас сегодня. И характеристика Иакова, и характеристика Исава, они даны к нам к назиданию. И пускай каждый смотрит в свое сердце, происходило ли так на его пути. Происходит, может быть, и сейчас. Может быть, кто-то сам, не являясь духовно зрелой личностью, прекрасно себя чувствует на фоне какого-нибудь незрелого брата или сестры, и он чувствует себя Голиафом, великаном на фоне песчинки. Но как только этого незрелого брата или сестры не будет рядом, этот человек сразу теряется и не представляет собой совершенно ничего в Господе. Поэтому так часто, совершенно по мирскому примеру, как иногда одни люди стараются ходить с другими людьми, чтобы на их фоне выглядеть более красиво, более выгодно и так далее, точно так же иногда и верующие люди чувствуют себя очень хорошо в обществе менее слабых верующих, менее духовных, ибо на их слабости очень видна так называемая сила других верующих людей. А когда они находятся в обществе очень сильных, зрелых верующих, то им там очень неуютно, и они стараются избегать этого общества. Всякое произошла такая вещь. Она по-другому может быть выражена, но идея заложена та же. Пользуясь незрелостью брата, пользуясь его плотским намерением, Иаков пользуясь этим, он обманывает своего отца. Но я хочу вам сказать, что наш Бог – это не слепой Исаак. И нашего Бога не обманешь, положив на свои руки шерсть, и нашего Бога не обманешь, положив на свою шею овечью шерсть, и сказав Богу: «Ощупай меня», затаив дыхание, не поверит ли нам Бог, чтобы взять благословение. Многие христиане, к большому сожалению, на сегодняшний день именно так и делают, думая, что Бог ничего не видит, и что Бог представляет собой слепого Исаака. Бог видит абсолютно все, Он видит сердце. И Бог не человек, чтобы смотреть на лицо. И Бог нас предупредил. Мы, к сожалению, не верим Богу. Все продолжаем думать, что Бог смотрит на лицо. Оттого часто наши поступки, они очень шумные, а наши мысли и дела тихие, потому что мы не хотим, чтобы Бог их услышал и увидел. Но Бог видит в первую очередь именно сердце, именно это. И поэтому вот такие вот вещи, которые позволил себе Иаков на этом первом этапе, хотя они и шли в идеале с замыслом Божиим, Иакову должно было получить благословение, тем не менее, Иаков пошел путем далеко не чистым. И с этого, в принципе, началось очень многое в жизни Иакова. И он пользовался поддержкой матери, и здесь для нас урок, что, может быть, кто-то, пользуясь авторитетом более сильного брата или сестры, пользуясь каким-то авторитетом, пытается ввести в заблуждение кого-либо другого, а еще хуже, думая, что он может ввести в заблуждение Бога, и ставит перед собой духовные цели, и думает, что Бог будет покровительствовать их исполнению, если за нашей спиной стоит авторитет, так называемые Ревекки. Она может быть выражена любым братом или сестрой, как аллегория. На тот момент для Иакова была Ревека, которая потворствовала. На сегодняшний день для нас это может быть любой сильный покровитель, любой сильный авторитет, пользуясь которым мы можем добиваться своих целей. Итак, с самого начала Бог нам показывает, как начал свой путь Иаков. Иаков – хороший тест, хорошее испытание для читателей Библии. Мирской человек, прочитав описание мужественного Исава, человека, который был охотником, который обеспечивал нужды семьи, который угождал своему отцу. Мы знаем сами, что отец очень любил дичь, которую приносил Исаак. И многие мирские люди могут проникнуться, если, конечно, Бог даст им вообще добраться до Библии, проникнуться большой любовью к Исаву и вообще не понимать, как вообще можно любить Иакова. Исав – человек мужественный, мужчина, самец такой, охотник. Он находится в лесах, в полях, с луком, стрелами, приходит домой полуголодный, добытчик, одним словом. И он, значит, более выгоден, чем Иаков, который показан нежным человеком, пребывающим в шатрах, хотя толкователи допускают, что слово «шатры» – это не означает, что он сидел дома, ничего не делал, ему никто этого не позволил, а просто в шатрах, как правило, жили скотоводы. Жили те, которые пребывали с овцами, овцы паслись, Иаков время от времени выходил, возможно, понаблюдать за ними, заходил в шатер, часто пребывал с матерью, очевидно, слушал очень много у нее, учился и так далее. И, конечно, его труд был более спокоен, не требовал таких, может быть, усилий, как у Исава. И поэтому очень важно вспомнить, что у Бога свое отношение к Исаву и свое отношение к Иакову. И дело в том, что плохо, если верующий читатель больше симпатии испытывает к Исаву, если это делает верующий человек. Первый вопрос. Можем ли мы сказать себе, это тот вопрос, который мы снова задаем себе уже в очередной раз, можем ли мы сказать себе сегодня с определенностью, люблю ли я то, что любит Бог, и ненавижу ли я то, что Бог ненавидит? Потому что дело не в том, что нам нравится или что нам не нравится, а дело в том, что это нравится или не нравится Богу. И Божья любовь никогда не выходит за пределы Божьей святости. В этом очень многие ошибаются. И действительно, любовь есть совокупность совершенств. Но дело в том, что любовь имеет ограничения. Этим ограничением является святость Божья. Очень незрелые христиане, особенно в благовествовании, они ставят вопросом номер один для человека, которого они желают привести к Господу, любовь Божью. И это правильно. Но если ты уже начал говорить о любви Божьей, то ты и объясни, что любовь Божья – святая любовь. Это не любовь вседозволенности и не любовь всепрощения. Это любовь прощения. Но не все прощения, ибо Бог никогда не прощает греха. И Бог никогда не попустительствует греху. И поэтому, когда мы рассматриваем Иакова и Исава, независимо от того, что совершает тот или иной, мы должны с вами внимательно смотреть на то, что представляет собой каждый, что представляет его поступки, замыслы и какое отношение Бога ко всему этому. Проверяйте себя, потому что часто из того, что нам нравится, Бог ненавидит. И часто из того, что мы ненавидим, как раз очень даже может быть угодно Богу. Иаков получает первородство и пользуется для этого самым подходящим моментом, получает Божье благословение, обманывает отца, пользуется тогда совершенно немудрым отношением брата к тому, что произошло, но за этим идет очень серьезная вещь. Дело в том, что после этого Иаков вынужден бежать из родительского дома, именно бежать, потому что, если вы помните, Исав пообещал в сердце своем просто убить брата, когда окончатся дни плача по отцу, когда Исав умрет. Он бежит от своей любимой матери и уже больше никогда в жизни ее не увидит. Ревека так и не увидела своего сына. Иаков бежит в чужую землю и вынужден там очень много работать. Тяжко и изнурительно работать там. Это был тяжелый путь познания Бога, который, однако, приводит Иакова к определенному выводу. Бытие, 31 глава, с 38 по 42 стих. Бытие, 31 глава, с 38 по 42 стих. Вот 20 лет, он говорит Лавану, вот 20 лет я был у тебя, овцы твои, козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. Обратите внимание. И вступился за меня вчера. Идет постепенное откровение Иакова. Мы видим неполное еще, поскольку он не проникается полным откровением Бога, что Бог постоянно вступается за него. Но этот вывод не случайен, и мы благодарим Бога за этот вывод, который сделал Иаков из всего, потому что этот вывод сделан на основании обетования, полученным Иаковом в особый момент его жизни. Иаков получил особое откровение, он получил его в сновидении 20 лет до того момента, который мы прочитали сейчас, когда он шел по дороге в семью Лавана, когда он был фактически изгнан или бежал из родительского дома. Бытие, 28 глава, это, кстати, место, которое потом произойдет также отголоски ее и в Новом Завете. Бытие, 28 глава, стихи с 10 по 22. Бытие, 28 глава, стихи с 10 по 22. Это очень интересное сновидение. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, к востоку, к северу и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказала тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил себе его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту сему Вифиль, или Бет-Эль, а прежнее имя этого города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот такое великое откровение было Иакову. Иаков сделал из него выводы, своеобразная правда. Может быть, эти выводы в дальнейшем были бы более зрелыми, но и до того момента этого было очень даже достаточно для хитреца Иакова, который хитростью взял благословение, который бежал из родительского дома, у которого впереди была полная неизвестность. Богу вначале обеспечил его очень сильным откровением. И, как говорит Мэтью Генри, который является, в общем-то, королем толкователей, так принято это еще 1600 год, он говорит очень интересную вещь. Он говорит о... Он говорит такую вещь: «Лучше спать на камнях, имея благословение Божье, чем имея удобство никогда не слышать голоса Бога». Ведь Иаков, он на камне спал, и в изголовье его был камень. Но тем не менее, Господь дал ему такое сновидение. Конечно, можно по-хорошему только мечтать о том, чтобы Господь также говорил к нам, был бы так откровенен с нами. Смысл этого сновидения велик. Прежде всего, это провидение Божье, связь неба и земли. Мудрость Божья вверху, которая действует по направлению вниз для нашего блага. Это было успокоение для Иакова. Бог показал Иакову, что все благословение Иакова идет с неба по отношению к нему. Что Бог позаботится о том, чтобы избранный им не остался в постыжении. Для нас здесь еще нечто большее идет. Это Иисус, это та лестница, вверх ее в небе. Иисус Христос Бог, а низ на земле. Иисус Христос человек, посредник, только ним мы входим в небо. Это величайшее откровение. И подтверждение прежних обетований и обещание нового. Итак, для Иакова было подтверждено обетование от Бога, и Бог подтвердил: не бойся, я тебя не оставлю, я буду с тобой. Но как мы увидели с вами только что, Иаков много трудился, тяжело трудился, и сказал, что вчера я убедился за 20 лет, что ты, Господь, действительно меня не оставляешь, и ты меня сохранил. Поэтому реакция Иакова, он связывает себя обетом, но на условиях. Если, тогда я соответственным образом Божий отнесусь к тебе. Поэтому внешне Иаков делает все. Он что делает? Он ставит памятник Богу, он возливает елей, он называет место «Дом Божий», но все равно звучит «если». Задаем себе очередной вопрос сегодня, мы сегодняшние. Мы знаем с вами прекрасно, что Бог с нами по Его собственному слову. Мы знаем также, что Бог никогда не обманывает нас. Мы также иногда, крайне редко, может быть, кто-то никогда, видим видения, имеем какие-то сновидения, если определенным образом, может быть, пророчества какие-то. То есть какие-то внешние проявления. Есть внешние признаки благодарности, есть свидетельства, есть вещи, которые выражаются в благодарности Богу перед лицом собрания для ободрения других людей. Есть молитвы, есть песнопения, есть проповеди. Есть благая весть, но вопрос, есть ли вера при всем этом? Потому что Иаков внешне сделал все необходимое. И памятник, и елей, и связал себя обещанием, что сделаю так, так и так. Вопрос, есть ли вера у тех, которые внешне делают все необходимое для служения? Все необходимое, как им кажется, для прохождения своего пути. Вопрос очень серьезный. И для этого вопроса каждый должен исследовать свое сердце. Как мы выглядим сегодня в этом смысле? Мы возливаем елей, можем проповедовать, делать очень много разных вещей. Но какое место во всем этом занимает вера? Или мы до сегодняшнего дня в сердце своем говорим Богу: если ты, тогда и мы. Иаков на тот момент, не будучи поломанным Богом, он сказал именно так, он сказал именно так. Если, тогда. Период жизни Иакова на чужбине. Он оценил в разговоре с Лаваном, но вот этот 42 стих, который мы прочитали вчера, так сказать, ты показал мне. Иаков бежит тайком от Лавана. Вы помните, что кто читал Писание, помнит. 20 лет Иаков служил Лавану, и все равно, имея обетование Божье, и реально видя, как Бог хранил его все это время, Иаков до конца не доверяет Богу, и тайком, 20 лет пребыв в доме этого человека, взяв своих жен, взяв служанок, наложниц, можно сказать, взяв детей, которые родились ему там, скот и так далее, он бежит. Он до сих пор не верит, что Бог может его сохранить. И только тогда, когда Лаван настигает его, а в дороге сказал Бог Лавану, не делай ему ни хорошего, ни плохого, я сохранил этого человека для себя, Иаков говорит, если бы Господь мой за меня вчера не вступился. То есть Иаков идет еще только на пути, несмотря на эти 20 лет. Я хочу сказать вам одну вещь. Она, может быть, кого-то уколет, может быть, она... А может быть, наоборот, скажет что-то хорошее, теплое к сердцу. Независимо от того, какой ваш путь в вере, никогда не ставьте годы вашей веры себе в заслугу. Никогда не ставьте количество лет, которое вы находитесь с Господом, себе в заслугу, а только отдавайте благодати Божией, что Он еще вас сохранил до сего часа. Иаков 20 лет пробыл у Лавана, имея обетование Божье, еще сказано им Ревекою, что он будет благословлен, получив таки благословение отца, получив такое мощнейшее откровение в сновидении, и он все равно тайком бежит. И все равно веры не хватает. Поэтому нам нельзя гордиться. Образ Иакова нас учит очень многим вещам. Никакой гордости не может быть в нашем теле. Мы придем в небо и только тогда вздохнем с облегчением. Только тогда. Только тогда. Потому что отец 12 колен Израиля, вы видите, проходил довольно сложный период этой жизни, имея откровение Божие, и путь его был очень тяжелый. Вопрос к нам следующий. Когда мы видим руку Божью? Только тогда, когда Бог спасает нас от конкретного врага, и когда вызволяет из конкретной ситуации, тогда мы говорим, истинно, Боже, ты со мной. Говорим ли мы так только в этих случаях? Если мы говорим так, то мы ничуть не лучше Иакова, который находился еще в состоянии до того, как Господь с ним поговорил очень серьезным образом. Это сейчас мы будем рассматривать. Являемся ли мы ветхим Иаковом, думая так, говоря, что мы если, тогда и мы, боясь каждого дня, что Бог окажется не в правоте, и какой-нибудь Лаван или в лице Лавана кто-нибудь, который является нашим работодателем или, может быть, каким-то очень сильным мирским лицом, будет над нами издеваться, делать из нас что хочет, а Бог как получится, и Бог, может быть, нас забыл. Но в тот момент, когда действительно Бог, как нам кажется, вступился за нас, мы говорим, вот теперь я вижу, Боже, что ты со мной. Может быть, мы так не говорим устами, но в сердце своем говорим это. Библия очень честная книга. Она делает отцом 12 колен Израилевых именно этого человека, у которого был самый трудный путь, пожалуй. Самый трудный путь познания Бога. И мы должны помнить, что Бог ненавидит Исава. И дело в том, что мы знаем, что Бог ненавидит Исава. Мы знаем, что Иаков имеет это откровение. Мы знаем, что благословение дано ему. Но вот интересная вещь. Накануне встречи своей с Исавом, ему донесли, что Исав, брат твой, идет встречать тебя. Но эта встреча не означает встречи на высшем уровне, с красными коврами. Эта встреча может грозить Иакову смертью. Иаков своеобразно расставляет стада, как для подарка, проводя их одно за другим перед лицом Исава, но он также делает и другое. Он отводит людей, которые менее желательны ему, на задний план, которые более желательны ему еще на более задний план, чтобы риск был как можно меньше, и сам ставит Ревеку в самый конец, любя ее, защищая ее, но тем не менее, все это сводится к одному – страх перед Исавом. Дары, которые он заработал с таким трудом, стада, которые он заработал с таким трудом, работая 20 лет в стуже и в зное, который работал под дождями, который работал под солнцем, то, что дал ему Бог, он огромную эту часть посвящает не жертвеннику, а отдает тому, которого Господь возненавидел. Отдает своему брату от страха в умилостивление, чтобы он жалился над ним. Задаем себе вопрос новый. Как мы распоряжаемся благословением Божиим? Как мы распоряжаемся теми дарами? тем, чем Господь вознаградил нас, не за труды, а по милости и любви своей, дал нам. Как мы распоряжаемся этим? Кому мы все это отдаем? Сколько из всего этого мы отдаем в этот мир? Сколько мы отдаем в этот мир из страха, чтобы этот мир не вышвырнул нас из своего общества? И чтобы сохраниться в нем, сколько мы отдаем этому миру стад этих? Свое здоровье, своих денег, своих духовных качеств. Сколько мы, не додав это Богу, отдаем миру, потому что куплены часто этим миром, как Иаков куплен Лаваном, и как Иаков боится Исава. Как мы распоряжаемся тем, что Бог дал нам? Как мы распоряжаемся тем, что Богу надо отдавать Богова, а Кесарю отдавать Кесарева, и не превышать этой пропорции? Ничего из того, что принадлежит Богу, мы не имеем права отдавать Кесарю. Опыт Иакова учит нас это. Из страха перед этим миром мы не имеем права отдавать себя в рабство этому миру. Мы должны помнить, что Бог всегда на нашей стороне. Мы должны помнить, что все, что вы получили от Бога, это все для Бога. Это все должно быть посвящено Ему. И даже продумав дары и то, как они будут проходить через владение Исава, дух Иакова очень неспокоен. Все он продумал, все он для себя решил, подарю ему это, отдам ему то, но все равно дух неспокоен. Почему? Потому что в сердце своем он знает, что он трус. Потому что в сердце своем он знает, что он не доверяет Богу. Это не дает ему покоя. И вот в эту ночь происходит то, что стало новым отсчетом жизни для Иакова. Он неспокоен, он видит, что страх не покидает его, и начинает к нему постепенно приходить мысль о том, что в его жизни остается только один выход и только одно упование – это Бог. Он шел к этому выводу 20 лет, он шел к этому выводу тяжким трудом, он шел к этому выводу через обман этого мира, он шел к этому выводу через обман и в любви своей, через очень многие вещи, через очень тяжелые семейные отношения, он шел к этому выводу. И вот он приходит к нему в самый критический момент, и приходит к выводу тому, что если Бог не благословит, все напрасно. Бог должен благословить меня, он говорит себе. Я не отойду от Бога до тех пор, пока Бог не подтвердит свое благословение. Теперь я понимаю, что все напрасно. Без Бога все бессмысленно, и дух мой никогда не успокоится. И вот ночь Иаков проводит в борении. До сегодняшнего дня неизвестно ни одному толкователю, и Богу было угодно не донести это до нас с абсолютной точностью, что же все-таки произошло в ту ночь. Многие видят аллегорию в том, что Иаков боролся с ангелом, считая, что это была ночь борения, это была сильнейшая молитва, в результате которой Бог повредил бедро Иакову, чтобы он вышел после этой молитвы полностью прилипшим к Богу, и Божий никогда от него не отходил. Другие видят, что это действительно был ангел, и сам Бог посылал Иакову силы для того, чтобы он, ревнуя, приникал к Богу и позволял ему бороться с собой. Мы не знаем, мы знаем одно, что в эту ночь Бог поломал Иакова. И когда Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, то Бог принял это, и Бог благословил Иакова. Бытие, 32 глава, с 24 по 31 стих. Бытие, 32 глава, стихи с 24 по 31. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи, имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, или Пенель. Ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он переходил Пенеэль, и хромал он на бедро свое. Так закончилась эта ночь. Для Якова, но можно сказать, что наступил день совершенно новой жизни. День, когда Яков ясно понял, что Бог благословляет, что Бог никогда не покидал его, что Бог всегда был вместе с ним, и сегодня Бог подтвердил это, но очень тяжелым для Якова путем. Я хочу вам сказать, когда ломает Бог, то Бог восстанавливает. Истинная неотступность может иногда приносить скорби по плоти, но в этом есть величайшее духовное благословение. Никогда не бойтесь быть неотступными. Да, вы можете пострадать, я говорю об этом с полной ответственностью, потому что Библия говорит это то же самое. В неотступности своей приходите к Богу. Конечно, имею в виду, что неотступность должна базироваться на библейских обетованиях. Не значит, что мы должны просить у Бога явно непотребные вещи, стуча кулаком в небо и крича «Я хочу, я хочу, я хочу», и Бог это даст. Нет, Бог смотрит на нашу ревность и иногда задерживает дар, ожидая от нас, когда по неотступности мы настолько восхотим этого, что будем просить это у Него. Но может прийти скорбь по плоти. И Бог может ответить иногда так, что нам не понравится Его ответ, как он пришел к Якову с поломанным бедром. Яков стал инвалидом до конца своих дней. Но он получил величайшее благословение Божье. Бог лично засвидетельствовал то, что он на стороне Якова, никогда не отступится от него. Поэтому, когда ломает Бог, то Бог восстанавливает. И кто проходит свой путь, хромая в неверии, этот человек проклинает свой путь. Есть разная хромота. Не каждая хромота благословения. Есть хромота в вере. И такой человек проклинает свой путь, он проклинает каждый ухаб и каждый кирпич на дороге, говоря, понабросал Бог здесь кирпичей, я пройти не могу. Как мне было хорошо идти широким путем, как мне было хорошо идти просторную гладкую дорогой. А вот теперь вот эта вот вера, тяжело, нужно идти, вздыхать, потыкаться, падать, зачем, к чему все это нужно. И когда от Бога приходит это, кого ломает Бог, к тому прохождение пути идет благословение. Кого ломает Бог, к тому прохождение пути идет благословение. Потому что этот человек, он держится рукой за Бога. У него нет костыля собственной подпорки, собственной веры, собственного изготовления. У него нет собственной подпорки, палки, которая называется плоть. И твой посох, они со мной. Твой, твое, твой жезл, твой посох, твоя помощь. Все источники в тебе. Ты один утверждаешь стопы мои. Ты один не дашь поколебаться ноге моей. Ты один, Боже. Это мучит нас Яков. Сам Яков бедный претерпел очень много, но он научил нас очень многому. Хотим ли мы взять эти уроки для себя? Хотим ли мы сегодня проходить в той хромоте, которую посылает Бог, в хромоте, которая дает нам за Бога взяться двумя руками и держаться, не отпускать Его, сколько живем на этой земле? Отпустив Бога только на секунду, мы уходим в неверие. Мы говорим себе, что и мы сможем пройти. Павел в своем неведении и неверии, Павел говорил о себе, что он не верил в Иисуса Христа, он был в неведении о нем. И он считал себя мудрым, зорким, сильным, способным идти в Дамаск, малыми силами, может быть, идти в другой город, хватать, рвать, вязать. И вот Павел ослеп. Но он ослеп от славы Божией. Перед тем, что у Павла на короткий момент, на 3 дня закрылись его глаза, он увидел Бога во всей славе своей. И именно это временная нетрудоспособность, будем говорить, и недееспособность Павла, она явилась результатом того, что Бог коснулся его со всей силою. И Павел превратился в зрячего верующего человека. Потому что его потащили уже в Дамаск как инвалиды этого Павла, который был грозой всех христиан. Был жалкий инвалид, который не мог ничего сделать, его тащили, его везли, кто-то вел под усы его коня или осла, на котором он ехал, он ничего не видел, он ничего не понимал, он знал, что с ним случилось что-то непоправимое. Он увидел Бога в славе, и именно Иисус явился ему. Но с этого начался совершенно иной путь апостола Павла. И в дальнейшем Бог никогда не позволял Павлу до конца выйти из немощи. И кто читает Писание, знает это. Ибо сила моя совершается в немощи, говорит Бог. Павел очень просил удалить свою немощь. Он не говорил Богу, что мне это нужно для того, чтобы веселиться в этой жизни. Он говорил Богу, очевидно, Господи, ты же сам должен быть заинтересован в том, чтобы я служил тебе в здоровом теле, проповедовал, будучи здоровым человеком, хорошо бы видел, чтобы лучше читать Писание, больше проводить время за Священным Писанием. Все было логично, все было обосновано, но Бог сказал, нет. Хоть ты 3 раза просил меня об этом, нет, нет и нет, Павел. Ты должен помнить свой первый день обращения. Потому что как ты пришел ко мне через слепоту свою на эти 3 дня, когда ты был ослеплен моей славой, я не хочу, чтобы ты потерял этот опыт. И Павел всю свою жизнь держался за Бога, потому что Бог так и не удалил немощи Павла от него. После происшествия с Диной, с дочерью Иакова, Бог является Иакову и повелевает ему идти в Бет-Эль, в Вифиль, там, где он получил впервые откровение, вот эта лестница, которая была явлена Иакову во сне. И Иаков призван из мира этой суеты снова к месту откровения Божьего. У Иакова очень длинная, большая жизнь. Кто читает Писание, просто напоминаю эпизоды, чтобы сразу вспоминали, о чем идет разговор. Иакову грозит беда, реальная расправа с ним жителей города Шхема, которые изнасиловали его дочь, и в ответ на которую дети Иакова страшным образом отомстили этому городу, вырезав этот город, и скот, и людей в нем. И Иаков уходит к месту откровения, где ему впервые в полном откровении своем явился Бог. И я хочу вам сказать, что всегда нужно возвращаться к откровениям Божьим. Всегда из этого мира суеты нужно возвращаться к откровениям Божьим. Даже откровениям, 2 глава, книга Откровений, 2 глава, 4-5 стих говорят нам, вспомни, откуда ты не спал, вспомни и покайся. Приди обратно к этому откровению. Многие из нас уже забыли, как прекрасно откровение Божье. Многие из нас уже забыли, как они чувствовали себя в день покаяния. Многие из нас привыкли и стали профессиональными верующими. Они уже забыли, что это значит откровение Божье. Многие из нас стали Иаковыми на своем пути. Но Бог никогда не позволит просто так распорядиться тем, что когда-то Он вложил в нас. Иаков снова из того места, где он был и прекрасно существовал, Бог возвращает его обратно в путь, опять начинается странствие. Он забирает его к месту своего, к месту этого откровения. То, о чем мы читали. И вот Бытие, 35 глава, стихи с 1 по 15, Бытие, 35 глава, стихи с 1 по 15. И сказал, Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас. То есть на него это повлияло, пребывание в Шхеме. «Очиститесь, перемените одежды с вашей, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего». Он вспомнил это. «И был со мною в пути, которым я ходил, и отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который были из Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, и сам, и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от леса брата своего». Дальше говорится нам, что Бог явился Иакову по возвращению его и благословил его, и Бог ему сказал, «Имя твое Иаков, Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль». И нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих, землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе». И потомству твоему по тебе дам землю сию. И пошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя места, на котором Бог говорил ему Бет-Эль, Вифиль, дом Божий. Смотрите, снова он проделал этот путь, пришел обратно к месту этого откровения. И здесь он поставил Богу памятник как для закрепления, теперь уже в абсолютно сознательном состоянии, для закрепления этого благословения, которое Бог дал ему. Конец пути Иакова, он еще долг от этого места, которое мы прочитали. Но читали, кто читал Писание, знает это. Это благословенный конец. Иаков на старости лет имел сына, сына своей старости, Вениамина. Вениамин родился на земле Израилевой. И поэтому колено Вениаминово – это то колено, которое вышло от человека, родившегося на израильской земле. Все остальные дети родились не на израильской земле. Иерусалим поэтому стоит в колене Вениаминова. Иаков был благословлен своим сыном, он был благословлен также и Иосифом, и мы знаем про Египет, и мы знаем странствие Иосифа там, и мы знаем, когда Иаков пришел в Египет, он благословил фараона. Бог поднял Иакова на такую высоту, что Иаков, этот скотовод, этот кочевник, имеющий 12 детей, подняв руку свою старческую, благословил царя земли египетской. Потому что у Бога свои мерки старшинства. У Бога мерки старшинства не по деньгам. У Бога свои мерки старшинства не по количеству дней в вере. У Бога мерки старшинства одни. Насколько ты верующий человек. Насколько ты ходишь вместе с Богом. Насколько ты что-то понял в Господе. Насколько Господь тебе чему-то научил. У Бога свои мерки. И тот человек, который проходит путь таким образом, познавая Бога, в трудностях и тяжестях этого пути, он мужает, и Господь видит и отмечает эту зрелость. И такому человеку и сказано, и в Новом Завете вы, духовные, наставляете таковых. Потому что Бог в таких людях видит церковь. В людях, которые приникают к Богу, независимо от того, сколько лет они в нем прожили. Поэтому он говорил Тимофею Павел в свое время, да никто да не пренебрегает юностью твоей. И мы знаем в Иове, когда Иелю сказал так же, что не старый, только мудрый. Мы знаем эти вещи. Бог ясно показал в Иакове, что не этим он определил его и меру той благодати, которую он дал ему, не этим он определил его старшинство, будем говорить, его мужание. Наша жизнь может состоять из разных поступков. Но, есть одно но. Имея изначальное благословение Божие, мы должны укрепляться ими и не полагать силы своей в себе самому. И нашу непорочность пути обеспечиваем не мы. Нашу непорочность пути обеспечивает Бог. Мы только реализуем то, что Бог вкладывает в нас. Мы проходим путь силой, которую дал нам Бог. Мы поднимаем глаза на Иисуса Христа, потому что Дух Святой поднимает наши очи к небу. Мы говорим и свидетельствуем о Боге только потому, что Господь побуждает нас говорить народам о спасении. Мы проходим этот путь, мы проходим трудные места этого пути не потому, что у нас зоркий взгляд отличает на дороге этот камень или отличает какую-то рытвину. Это Бог проводит нас, когда Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Он проходит путь вместе с нами. Мы только потому и идем по этому пути, что Господь проводит нас по нему. И эта вся непорочность, которой мы проходим этот путь, эта непорочность, она берет свое начало в Боге, но имеет реализацию в нас. Чтобы мы знали, что мы соработники у Бога. Что мы обязаны Богу абсолютно всем. Поэтому когда мы говорим с вами, что мы желаем жить, уповая на себя, мы гневим Бога. Мы должны жить упованием на Бога, как Бог научил это делать Иакова, и мы должны уповать только на Бога, не полагая себе никаких сил. И Иаков ответил на это всей своей жизнью. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы с вами вознесли Богу хвалу. Его уроки бесценны, его уроки, они работают на каждый день. И вы, читая Священное Писание, прежде всего старайтесь научиться от Него. Не быть иждивенцами, читая Библию. Учиться у Бога, познавайте Бога. Ищите в Нем все ответы на вопросы. Просите у Бога помощи для прохождения пути, полагая только в Нем все. Слава Господу за все. И помолимся, прославим Бога, ибо есть за что прославлять Его.
Радостных встреч.